Урок следующий. Дом Божий. Первое место запишем. Книга Бытие, 35 глава, начало 3 стиха. Это будет как бы наше начало. Книга Бытие, 35 глава, 3 стих. Встанем и пойдем в Вифиль. Вот такими словами однажды обратился отец большого семейства Иаков, обратился к своему дому. Встанем и пойдем в Вифиль. Вот здесь собрались родители и собрались те, которые участвуют в проведении детских занятий. И думаю, что это будет, наверное, тоже на своем месте одно из главных занятий или цель, что ли, это помочь детям пойти в Вифиль. Что означает Вифиль по Священному Писанию? Вифиль. Давайте мы первое еще вспомним. В 28 главе Бытие мы находим эту встречу, где Бог встретился особо с Иаковом. 28 это глава, книга Бытие, 16 стиха. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Ну и дальше мы знаем, что на это место нарек Вифиль. Что означает дом Божий? Значит, это место, где была встреча с Богом, где Бог открылся ему и дал ему такие прекрасные обетования, он называет это место «страшное сие место». Это как дом Божий, врата небесные, и это есть Вифиль. Поэтому мы встречаем в Священном Писании, когда идет речь о Вифиле, то это что-то благословенное, и оно связано с большими благословениями, оно связано с Богом. И когда Иаков однажды остановился в Сихеме, и он пустил себе там корни свои. После долгого странствования он пустил там корни. Дом себе позволил построить, хотя, как странники пришельцы, до этого они и отцы жили все в этих шатрах. А на этот раз он решил построить себе дом, хороший дом. Ну и началась земная жизнь. И однажды его дочь, она решила познакомиться с жителями этой местности. Мы знаем, что произошло там такое падение, и очень много переживаний было у отца. И казалось, сейчас вот эти люди после этого случая, что там еще сыновья сделали, ну, придет им конец. И там мы встречаем обращение Бога. Бог говорит этому Иакову с начала 35 главы: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И Иаков, он был в послушании Богу и обратился затем к своему дому. «Встанем и пойдем в Вифиль». Но это не просто надо было встать, это проще всего встать, идти в Вифиль. А нужно было еще и духовно провести в своем доме освящение. И этот вопрос освящения очень хорошо понял Иаков: без этого освящения невозможно войти в Бога присутствие и Вифиль. Но без освящения, даже если человек будет в Вифиле находиться, то все равно это будет недостаточно. Мы знаем такой из истории Божьего народа случай такой. Она связана с Елисеем. Однажды он зашел в город, ну, он направился в город Вифиль, и к нему навстречу вышли жители этого Вифиля. Кто они были, эти жители? Дети вышли. И вот они где-то встретились вне города, посмотрели на этого человека Божия, и у них, у всех единодушно, что вышло из уст ихних? «Иди, плешивый», да? Вот так унизили его, вот какой-то внутри не благословение было, а наоборот, какое-то осуждение или такая оценка была ему сделана. И дальше он, оглянувшись, он проклял этих детишек. Сколько их там было? 42 ребенка. И они все извихили. И медведица вышла, она их и погубила. И они погибли. Друзья, почему это Бог допустил? У них же и верующие, и родители. Да и они еще в доме Господнем. Ну, город-то называется Дом Божий. Вот такое проклятие легло на этих детей. Это не мирские дети, это Божьи дети. Почему-то Бог прогневался на этих детей. Ну, разные могут быть сегодня рассуждения. Ну, наверное, больше родители обращали внимание, больше, наверное, на внешнее. А вот чтобы детям помочь встать на тот путь Господень, чтобы в домах у них тоже было освящение, как у Якова когда-то, видимо, этого не было. И вот эти дети были ну, в таком состоянии. Хотя они принадлежали Вифиле, но у них вот такое было сердце. И проклятие Господне, оно, можно сказать, судило их. В наши дни бывает такое же, да? Мы можем успокоиться тем, что мы в Вифиле, мы принадлежим церкви, и у нас дети. Ну а что говорят иногда дети? Вот если так честно сказать, то долготерпение только Божие хранит наших детей от этой медведицы или еще какого-то хищника. Тоже наши дети, мы переживаем, что они иногда такое говорят, что даже не хочется, неужели это наши дети? Один мальчик, так недавно я слышал, он на одних таких библейских или, ну, можно сказать, музыкальных занятий это было. И он примерно так выразился, что вы мне еще потерпите до 15 лет, а потом я уйду из Вифиля. Это мальчик не из таких там дальних, а наоборот, из близких кругов служителя пресвитера, так недалеко оттуда, мальчик это. И вот такое он заявил. А когда речь зашла про детский фавор, то он говорит, ну а что в этом дурдоме нормального? Ну откуда вот эти слова? Это же не с улицы, это же наши дети. В Вифиле они живут. Потом они были размещены на квартире. И вот один из мальчиков, ну, можно сказать, даже из сыновей служителя, священника, там у них отдельная комната, он, значит, позволил себе кассету, включил кассету, современная музыка там. Один из других сыновей священников говорит, ты что, разве можно такое слушать? А тот ему говорит, ты что, баптист, что ли? Это, говорит, сын священника. Вот такие, мы только ну, не собираемся здесь вот это вспомнить, то, что есть, но оно наблюдается. И если даже эти дети были в Вифиле, но мы видим, что потом они пострадали. Вина лежит, конечно, больше, я думаю, на родителей, что они не смогли помочь своим детям вот так близко подойти к Богу. Друзья, наша тема дальше рассуждения, чтобы мы помогли нашим детям, с которыми мы занимаемся, у кого они есть свои дети, чтобы они особо полюбили Вифиль, Дом Божий. Мы были недавно на одном братском общении, и там брат поделился, такой библейский случай, давайте мы тоже откроем. Книга Судей, первая глава. Судей Израилев, книга, первая глава, 14-15 стихи. Это когда дочь одного мужа Божьего, это был Халев, и его дочь выходит замуж. Звать ее как? Дочь Халева. Ахса. Это первая глава. И когда она должна была оставить свой дом, то ее муж научил, чтобы она подошла и попросила поле у отца Халева. И она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Ахса сказала ему, дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне и источник воды, и дал ей хлеб источники верхние и источники нижние. Дай мне благословение. Да, друзья, когда-то у кого-то оно есть уже. Придет такое время, когда дети посмотрят на нас, на родителей, ну и на те, которые занимались с ними, и обратятся с такой же просьбой. Дайте нам благословение. Дай мне благословение. Ты дал мне землю южную, а еще дай мне источники. Ну, если южная, значит, там Палестина, значит, там нужда была, чтобы вода была еще. И она попросила, так была научена, попросить еще и источники для этой земли своей. И написано, что отец Халев дал ей верхние и нижние источники. Кто такой Халев? Какое он благословение приобрел для своего потомства? Хорошее благословение? Халев. А как, какая земля там была, в которой получил удел Халев? Как эта земля называлась? И именно в этой земле он приготовил благословение для дочери своей, для потомства своего. Что это за земля была такая? Особая земля. Благословенная земля. Хеврон. Вот когда-то он, Халев, этот, вместе с 12 вот этими разведчиками, были посланы в эту землю ханаанскую, и на обратном пути вдвоем с Иисусом Навином они остались верны Богу и сказали, что Бог даст нам этот Ханаан, а все остальные, они в ропот привели Божий народ. Поэтому Господь им сказал, что вы за это не войдете в землю обетованную, и дети ваши не войдут, а вот эти двое войдут. И тогда еще было сказано Халеву, ты будешь иметь Хеврон в наследство вовек с потомками твоими. И вот прошло много после этого времени, и этому Халеву исполнилось 85 лет. Когда они подошли уже к границе этой обетованной земли. И надо было взять теперь войной вот этот удел себе. И 85 лет ему было, этому старцу, ну, по нашим меркам. И он обратился к Иисусу Навину и говорит, я такой же крепкий, сильный, как и тогда. И я хочу приобрести эту землю, хотя там такие сильные сыновья инаковые живут. Я хочу для своего потомства приобрести Хеврон. И Бог благословил их. А, друзья, что означает Хеврон? Я очень радуюсь тому, что мы, братья и сестры, мы тоже находимся уже в Ветхом Заветнем Хевроне. А за этот Хеврон нужно было сражаться. И когда мы видим перед собой этих старцев, седых уже, с палочкой, как вот недавно в нашей церкви был Давид Андреевич Пивнев, многие со слезами слушали его слово. Такое живое слово было, немощь. Мы знаем, что его год тому назад тяжелая болезнь постигла, и он так поделился, не только он, но и его жена, они в болезненном состоянии. И он так и сказал в другой раз, они не хотят детей потревожить ночи, а когда помощнице нужно воды, то я поднимаюсь и иду туда, на эту кухню, я наливаю в бутылку воду, потом эту бутылку опускаю в пакет, потом этот пакет на свой костыль, и так захожу в спальню и даю своей жене попить воды. Друзья, вот сколько было отдано в жертвы, сколько было слез, сколько слез, вот эти крови было пролито, для того, чтобы мы, особенно это сражение открылось в 61 году, это сражение было за Хеврон. А Хеврон – это благословенный удел. В Хевроне, с Хевроном связаны большие Божьи обетования. В Хевроне странствовал наш праотец, можно назвать, Авраам. Этот Хеврон принадлежал Аврааму, он приобрел себе эту землю, там похоронил свою помощницу Сару. И много связано с этим Хевроном. А Давид, он тоже, начало царствования началось с Хеврона. 7 лет он царствовал, был избран царем, и это было тоже в Хевроне. И то, что принадлежало тогда этим мужьям, и они сражались, они ценили, это было связано с Богом. И теперь Халев, он говорит, и хотя я уже теперь в старческом, ну, возрасте, 85 лет, но я еще такой сильный, я готов сражаться, дабы мои дети были на этом благословенном уделе, это земля особая. И Господь им помог. Теперь дочь стоит и говорит, отец, дай мне благословение. Такое большое благословение, что она имеет часть именно в этом Хевроне. Друзья, мы, может быть, в другой раз так мало еще ценим, что мы находимся в Хевроне. Это пробужденное братство. Здесь такое, можно сказать, ну, открытое, независимое от мира, свободное служение Богу. Сколько же Бог дал благословения? А ведь есть еще другие уделы. Недавно мы так слушали дома, и один из моих сыновей говорит, а это что, верующие, что ли? Мы слушали, ну, такое свидетельство одного из служителей Господних, ну, если так можно назвать, условно или как, в другом союзе, регистрированном братстве. Брат, который когда-то был пресвитером в Омской регистрированной церкви, такой брат Сипко. И он теперь ответственно стал в регистрированном братстве в Москве. Он принял это служение. Даже по радио новостей, радио России, было сообщение, что прежний руководитель этого братства, Петр Коновальчик, он ушел на пенсию в связи с тем, что ему 60 лет исполнилось. А на его место приступил Сипко. По радио новостей, радио России. Ну и он собрал там в Уральском объединении, в Челябинске, собрал братьев и дает им теперь наставление, какое должно быть направление в нашем союзе. Какое должно быть теперь и служение. Вы знаете, даже такие слова, которых, слава Богу, мы не слышим от наших братьев. Ну, одно такое выражение. Он обратился к своим братьям, там окружение было большое, и говорит, мы посмотрели, что в нашем братстве делается. У нас где-то только в 40, ну, можно, если за 100%, только 42% церкви, где есть служителя. А в других церквах у нас нету служителей. Там только есть ответственный или руководящий, или телевизор с видеокассетой. Но это тоже ответственность какая-то, да? Если там и даже этого нет, то хотя бы есть теперь и уже телевизор с видеокассетой. Поэтому у нас катастрофическая нехватка лидеров. Друзья, это не Хеврон. Потом он дальше говорит, мы обратили внимание, что в нашем союзе здесь за 100% взять состав населения, ну, члена церкви, то 60% это одни пенсионеры. А где наша молодежь? Они стоят теперь в выборе, поэтому, братья, имейте снисхождение. Если им нужны барабаны там, то они смотрите на эти барабаны. Пусть они имеют этих барабанов в своем служении. И не препятствуйте, если молодежи нужно даже пойти другой раз на дискотеку. Потому что приобрести себе подобных для церкви, если там на дискотеке заметят, что еще кто-то ими, ну, интересуется, есть такие заботливые люди, они пойдут с ними в церковь. Поэтому не препятствуйте, если они пойдут и на дискотеку. А если им нужны какие-то жаргоны в словах ихних, ну пусть они имеют какие жаргоны примерно. Ну, знаете, какие-то нехорошие слова, да? Даже не надо говорить. Но бывает такое. Я так удивился, это было, правда, уже из нашего Хеврона, да, случай, я говорю, заходят в магазин молодые люди, пожалуйста, дайте нам одну бутылку бациллу. Или бациллу просто, да, я еще выдал себе, да, бутылка, это значит какой-то напиток. Бациллу дайте нам одну. Я тогда первый раз думаю, что это за выражение, откуда это у вас? Вот этот напиток, вот по 6, по 7 рублей, кола там или вот этот напиток. И вот называет его, молодежь называет этот напиток бациллы. И еще такие слова, друзья. Вот. Поэтому какая сегодня радость для нас, что мы находимся в Хевроне. За это было сражение. И очень много было отдано для того, чтобы мы имели сегодня это благословенный удел. И теперь эта дочь Ахса просит, дай мне еще для этой земли еще источник. И какой источник дал отец? Верхний и нижний. И вот брат так недавно об этом так рассуждал, ну, об этих источниках, говорит, ну, может, не совсем по догматике, но я смотрю, что верхние и нижние источники, значит, есть сегодня Божьи источники и есть земные. благословения. Божье благословение – это верхние источники, а нижний источник – это земные благословения. И мы сегодня в ответственности, и Бог поручил нам сегодня приготовить для детей верхние благословения, источники – это Божье благословение, и нижние благословения. Без этого тоже невозможно. И это лежит на, сегодня на нас, на родителях. Как мы готовим это нижние источники или это земное благословение для нашего поколения, для наших детей. И такое бывает, что невеста выходит замуж, брат-служитель на сочетание спрашивает, ну что ты уже умеешь готовить чай? Он так немножко сам удивился, может, не поняла она мой вопрос. Вот что ты научилась уже готовить? Яичницу. Ну, он понял, больше вопроса не будет он задавать. Ну, неудобно даже было, он не ожидал такое. Друзья, она вот так бедно выглядела в этом положении, а все-таки мама не до конца позаботилась, чтобы приготовить благословение, вот эти нижние источники, чтобы она была уже способна и борщ варить, и все-все остальное, да? А для мальчиков, соответственно, тоже ремесло. Может быть, самое такое простое, но чтобы прокормить себя, чтобы не постоянно быть в зависимости от родителей еще. Но, друзья, а сколько сегодня обратили родители только внимание на это нижнее благословение, это земное или нижние источники, а про Божье благословение осталось это в пренебрежении. Халев, он позаботится, чтобы дочь имела и верхние источники, и нижние источники. Ну, больше, наверное, мы будем здесь говорить о верхнем источнике. О вот этом Божьем благословении, чтобы наши дети сегодня могли иметь Божье благословение, духовное благословение. Мне очень дорог псалом, я думаю, ну так, с кем уже больше знакомы. Мне очень дорог, знаете, 83-й псалом. А чей этот псалом? 83-й псалом. О Доме Божьем, да. Сыновья Кореева, правильно. Давайте мы еще раз откроем эту интересную главу. Псалом 83-й. 83-й псалом. Кореевы сыновья написали этот прекрасный псалом. «Как вожделенно жилище Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни! Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому». В переводе Лютера, в одном переводе там, «Сердце мое и плоть моя радуются в Боге живом». Здесь в нашем переводе «восторгается к Богу живому». А в другом переводе «сердце мое и плоть моя радуются в Боге живом». Я так удивился, дальше читая вот этот псалом, а в 5 стихе они еще там нашли, за что благодарить, за что считать себя счастливым. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Сыновья Кореевы это писали. И я задался однажды таким вопросом, ну как это, откуда они взялись, эти сыновья Кореи? То ли они воскресли? Мы же знаем, что когда-то в истории такое было, что земля открылась, и там было такое общество, возмутители против Моисея, против Божьего узкого пути, можно сказать, и союз автономно возник там. В этом союзе был и Корей. Немало ли, лицо там, то есть ответственное, наверное. И мы знаем, что земля открылась, и там Дафан, Аверон, тоже семейство, и вместе с детьми, жены, все они ушли туда, в преисподнюю. А тут мы читаем про сыновей Кореевых, как земля всех поглотила, и теперь откуда, или это однофамильцы, или совпадение, откуда они взялись, сыновья Кореевы? Книга «Числа». Очень хороший здесь стих. 26 глава числа. 11 стих. 26 глава и 11 стих. «Но сыны Кореевы не умерли». «Но сыны Кореевы не умерли, а те умерли». Значит, они, родители, можно сказать, ну, которые стали на другой очень опасный путь, и дети их не были соединены с отцами своими, и они тоже погибли, пострадали. А вот сыновья Кореевы, они решили пойти другим путем. Не с отцом своим они разделили, как однажды написано Иоаннафан, он был соединен с отцом своим при жизни, при смерти, и они не разлучались ни при жизни, ни при смерти. Так вот, здесь произошло разлучение. Если отец стал на тот путь против Моисея, то сыновья не разделили это, значит, желание отца. И поэтому они больше были привязаны Божьему дому, да, к Божьему народу, и поэтому они получили такое благословение. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блаженство. Я, друзья, очень люблю рассуждать на этот 83-й псалом. Очень. Это блаженство, это сегодня то, что мы переживаем, то, что мы сегодня имеем. Почему мы такие блаженны, что мы в Хевроне? И нашел ответ. Почему сыновья Кореева были так счастливы в доме Господнем? В последнем номере журнала «Вестник истины» там есть такая интересная статья, что душа расцветает в доме Господнем. И в доме твоем во дворах цветут. И один служитель говорит, но, к сожалению, сегодня мы замечаем, что есть верующие, которым в Вифиле скучно стало. Они не знают, что там делать. Но вне Вифиля у них начинается рассвет. Цветут их души в торговых вопросах, в машинах разбираются, еще какие-то там поездки, какие-то. Как только в Доме Божьем не слышно их, как будто они попали в какую-то пустыню безжизненную. Нигде не участвуют, молчат как-то, отстранили себя от дела Господнего. Как только вне Вифиля, вне церкви, смотришь, они вот к жизни, что-то, какой-то, видимо, поток воздуха живительный подул на них, и ожила душа. Друзья, это очень сегодня прогрессирует. Сегодня происходит, можно сказать, такое быстро в наши дни, и мы замечаем, да, чем наполнена душа наших детей, о чем больше они разговаривают, что их интересует. А вот сыновья Кореевы так могли сказать, что мы чувствуем блаженство, мы счастливы в доме Господнем. Нашел для себя ответ в 45-м псалме, в 5-м стихе. 45-й псалом, 5-й стих. А кто является автором этого 45-го псалма? Оказывается, сыновья Кореевы тоже написали и этот 45-й псалом, тоже 5-й стих. Там в 5-м стихе, 83-м, они восклицали в душах своих, что блаженны живущие в доме твоем. А здесь они в 45-м псалме, в 5-м стихе говорят, почему наша душа так счастлива в доме Господнем? Вот он ответ. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Речные потоки веселят град Божий, веселят дом Божий, жилище Всевышнего. Вот эти речные потоки. Друзья, что это за речные потоки? Которые наполняют сердце нашей радостью. Это и есть верхние источники. И в Хевроне эти верхние источники, они имели место. И эти речные потоки, они сегодня оживляют наше сердце. Кто желает поделиться своим впечатлением, что он действительно, где-то он думал, что в этом мире, где он был научен жить или воспитан был, но удивительно, что замечала душа, нигде не было живой воды. И только вот в доме Господнем в Вифиле душа прикоснулась к этому живому потоку. Ну, у нас мало времени, мы, наверное, эту возможность предоставим поделиться завтра некоторым на этом уроке знакомства, когда можно будет поделиться про эти речные потоки. Речные потоки, они оживляют, они наполняют наше сердце, радостью написано. Речные потоки – это Божье посещение. Это тогда, когда Бог живым упованием посещает нас. Мне очень дорого было такое свидетельство услышать за этого брата Николая Петровича Храпова, когда он перед своим последним заключением находился в труде, и после одного служения в одной церкви подошел к нему брат один и говорит: «Николай Петрович, вот вы уже подошли к такому возрасту, пенсионному возрасту. Мне интересно знать, а сколько у вас стажа трудового? Вам же скоро надо уже идти в пенсионный фонд, и там надо же какие-то бумаги показать. Ну, вам же надо начислять какую-то пенсию. И мне интересно, зная, что вы много за Евангелие страдали, а сколько у вас трудового стажа?» И он ему ответил, что у меня нет ни одного года трудового стажа. Как это? А как вы дальше будете? Все же об этом думают, как-то вот все это сердце неспокойно. А он говорит так: «Я думаю, пока вороны летают, или я без хлеба не останется». Тот брат и не знал, какой еще вопрос задать. Друзья, и так Господь усмотрел. После этого, вскоре он был снова арестован. Тяжелая жизнь там была, здоровье быстро, она тоже, значит, потерял здоровье. И когда как раз пенсионный возраст наступил, Богу было угодно его взять к себе с тюремных нар. Интересно, пенсию будет сейчас получать? Друзья, это подвиг. И когда мы слышим такое свидетельство, а их очень много сегодня, даже если мы обратим внимание, вот он, речной поток. Книга «Подражайте вере их». Это речной поток. Почему сегодня нам нужно искать какие-то журналы, там черпать оттуда какие-то капельки, можно сказать, да еще там мутная вода, тропиночки там или еще где-то, хотя другой раз и что-то нужно для информации. Но, друзья, там капельки, можно сказать, а другой раз и этого там нету. А у нас есть поток. И можно для группы, особенно для старших, для средних, для детей наших, занятия именно про речные потоки. Вот почему сыновья Кореевы были такие благословенны у Бога. Да потому что они видели эти речные потоки, и они питались, они жили от этого потока. И в наши дни сегодня мы тоже замечаем, сколько опасностей кругом. И чтобы наших детей оградить, мы слышали, чтобы они не упали туда, да, и чтобы там не занимались с этими инвалидами, за лучшее считается заниматься так, чтобы они не захотели встать на эту край пропасть, а ближе были с Богом соединены. И тогда, когда наша душа находится под покровительством Господним, тогда Господь дает и эту защиту в это тяжелое такое последнее время. 83-й псалом, я так его для себя взял, что это дом Божий, Вифиль. Но, друзья, мы говорим, как благословенно здесь в доме Господнем. И нам кажется, что и даже теперь нет никакой опасности, что так, все хорошо. Но Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Об этом Христос говорил тогда, что будет опасность. Врата ада, они будут одолевать, они будут силы прикладывать для того, чтобы сразить этот Вифиль, этот дом Божий, врата ада. Как мы понимаем слово «врата ада»? «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада. Я понимал, что врата, это ворота. И это такие страшные ворота, откуда с преисподней поднимается армия такая, силы такие, и они на стены Иерусалима или на Вифиль, на Дом Божий устремлены, и оттуда вот ворота преисподней открываются, врата ада. Но Господь дал обетование: не смогут победить церковь мою. Исследуя Священное Писание, так беседуя с братьями, я лично заметил тоже, что врата ада — это не так, ворота. А это что-то другое. Это общество. Это силы, которые единодушно собрались против Божьего народа. Врата, ну, у ворот, мы когда вспоминаем врата, то Лота, да, хочется вспомнить. Написано, что он тоже возлежал, место занимал где? У ворот города. А в жизни Авраама что-то подобное было, чтобы когда-нибудь Авраам сидел у ворот города? Не место ему, да? Ну, это не место Божьего человека. А вот Лот, он почему-то сел у ворот Лот. А там собирались люди знатнейшие, князья собирались, и они совещание какое-то имели. Они решали вопросы важные. Вот это сегодня в мире объединенное такое. Ну, а так как мы согласились назвать 83-й псалом «Дом Божий», а в Вифиле-то еще есть и врата небесные, да? То где же эти врата ада? А вот 82-й псалом рядышком находится. Я его мог, ну, так назвать условно. Это врата ада. Ну, по сути, содержание, что там за мысль такая, это что-то похожее на врата ада. И они очень рядышком, близко, возле 83-го псалма. Начинается этот псалом молитвой к Богу. «Не промолчи, Боже, не безмолвствуй, не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. И сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Сговорились единодушно, заключили против тебя союз, двоеточие. И кто? Соединенные там были, союз заключили против Вифиля, против народа Божьего. И перечисление. Значит, селение Едомово, Измальчане, Маав, Агаряне и перечисление Амалик. Как-то мы были летом на Благовестии в Восточном Казахстане. И так получилось, что расположились друзья с регистрированной церкви, ну, чтобы мы провели у них собрание. Ну, жаркий такой день был летний день. После обеда начало служение, и ну, примерно такая беседа была. А в нашей группе был один брат, фамилия у него Агарин. Ну, и такое уже сонное настроение напало на наших братьев, сотрудников, ну, тяжелая дорога, жарко было. И тоже, и этот брат Агарин тоже закрыл глаза там, сидел где-то. Ну, я это не видел, ну, просто читаю. И собрались там Маав, там измальчане, агаряне. Вы знаете, он проснулся. Он услышал свою фамилию, свое имя, агаряне. И, вы знаете, это помогло, что сон исчез. О, Господь, только не там я хотел бы быть. Не там, где врата ада были собраны. Дальше написано, что и Ассур пристал к ним, и они стали мышцей для сынов Лотовых. А кто такой Ассур? Это особо воинствующая сила, это спецслужба. И они стали мышцей, ну я понимаю мышцы, вот эта рука, тут мышцы есть, да? А рука-то чья? Не Ассурова, а Лотова рука, сыновей Лотовых. И они стали мышцей этих сынов Лотовых. Друзья, вместе они собрались для того, чтобы единодушно составить такой план, что ли, действие против народа Божьего. Но я сейчас тут, по случаю, что еще пару минут осталось, хотел открыть маленький такой документ, как она была действительно среди в этой брани, и там были люди, которые были у ворот, это ада, можно так его назвать. Вот тут такой документ, ну, мы знаем эту историю, она знакома уже многим. Вот тут старшему пресвитеру по всем областям, там в регистрированном братстве, были старшие пресвитера. И с Москвы президиум, это 50-й год, президиум в СХБ, Житков, Галяев, Орлов, Нукарев, такие были там братья у них. И они отправились своим братьям, можно сказать, инструкции или направление. Я только чуть-чуть отсюда, ну, как она была, действительно печально. И вот этим старшим пресвитерам было адресовано письмо от своих старших братьев с Москвы. И в конце это письмо предназначено только для вас лично, а не для рассылки по общинам. «Дорогой брат в Господе», не так обращается, Помните, что вашей основной задачей является наблюдением за постоянным точным выполнением во всех общинах. Вот это постановление, инструкция, которую они, значит, выработали у себя. Особое внимание обратите, они так просят, на то, чтобы ни в одной общине не практиковалось чтение стихотворений, исполнение сольных и других песнопений, за исключением пения общего и хорового. Еще раз напоминаем, что в хорах должны участвовать только члены общины, и при том не учащиеся. Строго следите за выполнением этого указания. Другой пункт. Ни в одной общине праздник жатвы не должен сопровождаться трапезами, а также съездом гостей из других общин. Обратите на это особое внимание. Ни одно место Священного Писания, пятый стих, пятое положение здесь. Снова напоминаем вам, что крещение должны допускаться только лица, достигшие 18-совершеннолетия, 18 лет, у которых после обращения прошло не менее одного года, и которые являются местными жителями, лица, приезжие в общины из других мест, за исключением целью, исключительной целью принять крещение, не должны допускаться до крещения. Наш совет – свести крещаемую молодежь, то есть лиц от 18 до 25 лет, до самого малого количества, так как в основном молодежь бывает неустойчивая в духовном отношении, учащаяся молодежь вообще не должна допускаться к крещению. Да поможет вам Господь в этом. Примите наш сердечный братский привет. И вот тут первый Житков, он уже вечности. Недавно мы слышали, там братья были собраны в Москве, что его сын никак не может освободиться от спиртного алкоголя сейчас. Сын его тоже один из этих сподвижников, но настолько они ушли далеко и теперь в таком рабстве оказались. Друзья, это печальная страничка истории нашего, можно сказать, Божьего народа до 61 года. И вот такое положение, чтобы они на это особо обратили внимание. А еще один из наших братьев, он в Белгороде живет, Михаил Азаров, он когда был в том союзе еще в регистрированном, и по знакомству с этим Александром Васильевичем Карием, ответственным во ВСХБ, он попал на библейские курсы. Там было отобрано 100 братьев из разных церквей, и он там среди них. Проучившись несколько там месяцев, их вызывать начали, и каждого отдельности, чтобы подписались на сотрудничество. И он так удивился, этот Азаров, говорит, как это вы, значит, требуете то, что я не могу? Я же обещал Богу доброй совести служить, а вы тут повреждаете мою совесть. Они на него посмотрели и сказали, интересно ты рассуждаешь. Ты, собственно-то, понял, кто устроил эти библейские курсы? Ты думаешь, это Карев сделал? Это мы, уполномоченные по делам религии, спецслужба, АСУР. И мы руками старших пресвитеров хотим закрывать молитвенные дома. Вот, друзья, так и так написано в 83-м псалме, что пристали вот эти там общества и союзы, и Ассур пристал, чтобы руками сынов Лотовых совершать вот разрушительную работу в народе Господнем. Мы сейчас поблагодарим Господа за то, что Он дал нам такую милость, дал победу своему народу, как тогда Халеву была дана такая победа, битва шла за Хеврон. И это место, этот удел он приобрел для своих детей. И мы сегодня тоже находимся в Хевроне. Это пробужденное братство, я бы так назвал это. И в этом братстве сегодня беспокойство, чтобы не только мы имели хорошие дома, хорошие, может, машины, или одеты, обуты, сыты были, а забота идет в братстве еще о верхних источниках. Друзья, вот это сегодня самое дорогое для нас должно быть, чтобы мы радовались тому, что есть сегодня забота старших братьев наших и по местам, в церквах, и чтобы это было сегодня в нашем сердце, чтобы дети наши, вырастая, они обязательно нуждаются, они, чтобы Божье благословение было, вот это благословение, которое выпросила тогда дочь Халева для себя. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы и детям нашим показали этот путь в Вифиль. Тот пробужденный народ, где сегодня эти верхние источники, нижние источники. Но так приятно, когда делятся друзья своими свидетельствами про детских лагерей. И мы видим, что там занятие не только библейского содержания, но там идет и забота о том, чтобы дети приобрели и нижние источники. Да? И там только с такой перечень кружков всяких, там такое ремесло, там удивляешься, другой раз и новое что-то появилось. И все это для того, чтобы дети в жизни могли вот это делать, вот это могли. Пусть Господь даст нам дальше милость от Его Святого Лица, чтобы мы могли помочь нашим детям полюбить Вифиль, Дом Божий. Аминь.